В левобережной части города Романово-Борисоглебска, ныне Тутаево, точно былинный богатырь, могучий и крепкий, высится соборный храм в честь воздвижения креста Господня. Древние зодчие умели безошибочно выбирать места для храмов по берегам водных путей, на возвышенностях, чтобы они были хорошо видны, как маяки для путников. В широкий равнинный пейзаж, пересеченный невысокими, мягкими очертаниями холмов, крестовоздвиженский храм вошел как завершающий штрих, как необходимый вертикальный акцент среди стелющихся волнистых линий. Четырехстолбный, крестово-купольный, с пятью алтарными апсидами, он представляет собой огромный четверик с мощными высокими барабанами, увенчанными крупным пятиглавием. Грозы, пронесшиеся над Русью, к сожалению, стерли с лица земли многие памятники церковного зодчества. Крестовоздвиженский собор участь сия миновала.
Однажды благоверный князь Углический Роман путешествовал по Волге. Ему понравились эти холмы. Кстати сказать, их здесь 7. Вот. И он отдает повеление основать здесь город. Это было в 1266 году, в 13 веке. Вот, на той стороне Волги, на правом берегу, уже существовала Борисоглебская слобода, а здесь были только холмы. И вот на этом месте был как раз князем основан центр города, градообразующее место, Кремль. И как любой город, такой древнерусский, он начинается с закладки соборного храма.
Первый собор на месте современного Крестовоздвиженского был построен еще при основателе города, угличском князе Романе Владимировиче. Он был деревянным и простоял только около 2 веков. По преданиям, в нем молился сам Иван Грозный.
Так получилось, что после взятия Казани Иван Грозный путешествовал по Волге. Вот, и ему тоже, видать, приглянулся город. Не знаю, то ли в хорошем настроении был царь-батюшка, то ли в плохом. Только он город татарам подарил. Татары сюда приехали и учинили тесноту русскому люду. Город тогда насчитывал около 500 дворов. Есть подворовые описи Романова первой половины 17 века, где описан не только каждый двор, но и состав семьи, и род занятий, кто чем занимался. Вот, нередко попадается запись: вдова такая, там уже убили татары. Вот, то есть возник национальный вопрос. И сюда приезжает духовник царя Алексея Михайловича, протопоп Стефан Манифатьев, для того, чтобы проповедовать татарам православие.
Пожар 1622 года уничтожил и древнее городище, и деревянный храм. Возрождение Романова-Борисоглебска началось со строительства нового каменного храма. Он был одноглавым и завершался шлемовидным верхом с одним престолом в честь воздвижения животворящего и честного креста Господня. Позже он несколько раз перестраивался, а к 1658 году на пожертвования прихожан и дарителей были построены 2 каменных шатра, шатровая колокольня, паперть и 2 предела, введение во храм Пресвятой Богородицы и в честь Смоленской иконы Богоматери. Соборный храм стал визитной карточкой Тутаева. В общей сложности на его возведение ушло почти 40 лет. 1676 год стал еще одной важной исторической вехой Крестовоздвиженского храма. Была окончена роспись внутренних интерьеров главного предела и паперти. Все работы по благоукрашению этого Дома Божьего были выполнены артелью костромских и ярославских иконописцев во главе с выдающимся мастером русской фресковой живописи 17 века Гурием Никитиным, которого по праву называют последним великим художником Древней Руси. Белокаменный собор Тутаева мог бы стать настоящей жемчужиной храмовой архитектуры и иконописи Золотого кольца России, если бы река времени не повернула вспять. В 1930 году храм был закрыт. Позже здесь разместился краеведческий музей, а в 60-е годы – склад.
Да чего здесь только не было. Первый разоренный музей сюда перевезли, долго здесь хранился. В этом храме очень долгое время хранили зерно. Кстати говоря, вот это зерно, оно навалом лежало на полу в летней церкви. И вот сейчас на высоту 1,5 метра, даже несколько выше, там фрески загублены окончательно. В Отечественную войну на этой площадке здесь стреляли из винтовок молодые люди, которых готовили на войну. А потом он очень долго стоял заброшенным.
Местный житель Вениамин Борисович в городе Тутаеве – личность известная. Уже не один десяток лет он занимается изучением истории родного города, храмов, особенностей их архитектурного решения, пишет книги.
Этому собору, так же, как и всем храмам, которые в нашем уезде были, всем, заметьте, без исключения, очень повезло, потому что в определенный момент император издал указ строить храмы по типовым, ну, наше современное слово использую, по типовым проектам, утвержденным министерством, причем внутренних, как сейчас помню, дел. Эти храмы все строились, каждый из них строился по индивидуальному проекту. Такого храма, именно такого храма, нет в России вообще нигде. А подобных храмов в России, опять же, во всей России, ну, не более трех. По сути дела, кубик, а на кубике, ну, главки, вроде как и все. Но вот все вот эти пределы, вот эти навершины над пределами шатровые, колокольня шатровая. Наши шатровые колокольни тем же императорским указом были запрещены, и их перестали строить. Это все церкви, которые построены до 1700 года. Вот. А вот такой храм, именно вот такой, сравнение только одно, центральный храм Ярославля.
К Крестовоздвиженскому собору у Вениамина Борисовича отношение особое. Здесь прошло его детство. Воспоминания тех лет до сих пор свежи в его памяти. Точно было все вчера.
Я помню вот этот храм, когда вечером уже темно, я мимо него, когда проходил, я не мог мимо него проходить, я боялся. Вот эти вот глазницы окон, без стекол, без ничего, он страшное себя зрелище представлял. Железо грохотало по крыше, и мне было очень страшно, я с горы бегом, прямо чуть не кубарем убегал. А слава Богу, когда его передали православной церкви, это где-то в 2000 году было примерно, отец Антоний приехал, начали вот они потихонечку заниматься, и храм так стал оживать.
С назначением на приход настоятеля отца Антония у Крестовоздвиженского храма действительно началась новая страница летописи, связанная с его возрождением.
Начинали с того, что восстановить теплый предел, чтобы можно было круглогодично совершать богослужение. В этом нам очень большую помощь оказали ребята из московского центра «Реставрос». Каждое лет, несколько лет подряд, где ведрами, где на носилках выносили. Где-то порядка 10, наверное, 15 кразов земли вывезли. Нужно было опустить пол, сделать деревянное перекрытие, чтобы было тепло. Вот. Ну и потом уже сделали выполнили штукатурку. Вот. Надеемся, что здесь будут такие же красивые фрески, как и в главном пределе в стиле Гурия Никитина.
С именем Гурия Никитина связана история многих известных соборов и монастырей России. Москва, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов-Великий бережно хранят его наследие. Фрески, выполненные кистью выдающегося мастера, представляют огромный интерес для историков и искусствоведов, как раннее произведение северорусской художественной школы. Все храмы, где работал известный мастер, кроме Крестовоздвиженского в Тутаеве, сегодня приведены в порядок.
Местными усилиями, да, усилиями прихожан, вот такой храм вот с таким уникальным фресками просто не поднять. Дело в том, что собор является федеральным памятником, вот, и без государства, без каких-то серьезных финансовых вложений, которые, наверное, не каждому, далеко не каждому под силу, очень важно, чтобы кто-то откликнулся вот, и принял участие в восстановлении этой святыни. Если сейчас не приложить усилия, вот, то мы потеряем безвозвратно, в общем-то, наследие Гурия Никитина.
Сейчас мы видим лишь чудом сохранившиеся фрески. На мощных высоких столбах изображения святых русской и греческой церкви. Роман Угличский, Михаил Тверской, Константин Ярославский, княгини Людмила и Ольга. На южной стороне собора – древо Иисеева и страсти Христовы. На северной – история обретения креста и обращения Савла. С запада – апокалипсис.
В свое время я поражался работами Андрея Рублева, потому что вот он писал иконы. И я вижу иконы, а на иконах люди. Понимаете, он жизнь туда вдыхал в свои работы. Вот у Гури Никитина, что касается фреска Гури Никитина, причем вот именно у нас здесь, вот в нашем храме, вы понимаете, вот я смотрю, а там живые люди и живые сюжеты.
Катастрофическое состояние бесценных памятников фресковой стенописи Гурия Никитина с каждым годом усугубляется. Это видно невооруженным глазом. Не надо и экспертизы проводить.
Я ведь помню прекрасно, когда я поднимал голову, значит, видел росписи в куполах, в главках. Я помню их одними, они сейчас совсем другие, понимаете? Прямо на, ну не скажу, что на глазах, но в течение моей жизни, вот, эти фрески, вот, они становятся все хуже и хуже и хуже.
Виной всему повышенная влажность храма. Еще в 30-х годах 20 века, когда на волне массовой индустриализации Ярославской области было создано рукотворное Рыбинское водохранилище, изменился уровень и маршрут движения грунтовых вод в населенных пунктах, расположенных по берегам Волги. Чрезмерная подпитка стен влагой привела к отслоению левкаса живописи.
Храм не отапливается, он изначально был холодным, вот. А поскольку влага поднимается снизу, происходит разрушение, вот, помораживание. Вот. Вот здесь уже кирпич. Не только фреска, но и кирпич разрушается, то есть он превратился вот в труху. Вот это за зиму. Были, в общем-то, клейма, где, в общем-то, можно было прочитать, при ком расписан этот собор, вот, когда, в какое время. Вот, это же ведь исторические свидетельства. Теперь практически этого уже не заметно. Вот, ну и вот. Если сейчас не выполнить работы по укреплению и гидроизоляции фундаментов, влага ведь она выше поднимается. Вот уже сколько. Весь низ мы потеряли.
Помимо фресок Гурия Никитина, собор славился еще и боголепным пятиярусным иконостасом. О нем в своих научных трудах по изучению памятников церковной старины упоминал известный богослов и архитектор XIX века Александр Успенский. Он писал: «Дивную иконопись Петровского времени во всей полноте и чистоте можно видеть едва ли не в одном крестовоздвиженском соборе». К сожалению, до наших дней сохранился лишь резной каркас алтарной преграды.
Ну, вот этот иконостас на самом деле поздний, да, это все-таки 18 век, не 17-й. Вот, первый-то, конечно, стоял вот вплотную к каменной переграде, но тем не менее, вот от него осталась вот эта вот иконостасная рама. А икона в запасниках музеев, Ярославского в частности, понятно, что не все иконы сохранились, вот, часть какая-то. Вот. Но даже говорить, если о передаче, восстановлении вот этого иконостаса, во-первых, влага очень серьезная. Вот, и посмотрите, даже вот эти вот резьба, да, фрагменты резьбы, в общем-то, она разрушается.
Я считаю, он наш современный подвижник. Со стороны посмотришь, ну, наверное, у меня бы, наверное, уже руки опустились. Ну, финансирование нет. Вроде ремонт идет, но очень медленно. Я бы, наверное, да, пришел в отчаяние. Но вот отец Антоний держится.
Сегодня задача – привлечь внимание общественности к состоянию Крестовоздвиженского собора, найти и собрать средства для его восстановления и сохранения. Денег на это требуется немало – порядка 300 миллионов рублей.
Вот стоит приборчик. 1 градус здесь тепла. Ну, сейчас уже весна, более-менее. Был минус. Вот. 74% влажности. Вот. А больше 50, как-то вот, ну, 60 – это край. Первонаперво это надо укрепить фундамент, грунты, и сделать отсечку влаги, гидроизоляцию фундамента, чтобы влага больше не поднималась. Это самое главное. Вот. Ну и, в общем-то, немало затратно, я бы сказал, финансово.
Я думаю, что памятник федерального значения, на него нужно обратить внимание федеральной власти, ну, как минимум, областной. Средства, которые требуются для реставрации, нужно найти в бюджете или федеральном. Ну, какое-то соучастие может и областной принять бюджет, и районный.
В 2012 году друзьями и благодетелями Крестовоздвиженского собора был создан благотворительный фонд Гурия Никитина. главная первоначальная задача которого – собрать средства для спасения, сохранения и реставрации уникального художественного наследия великого русского иконописца XVII века. В него вошли трое местных предпринимателей.
У нас есть правильно сделанный проект по всем законам и правилам, которые требует Департамент культуры, которые от Министерства культуры. Этот проект прошел государственную экспертизу, независимую государственную историко-архивную экспертизу. У нас есть положительное заключение. У нас есть положительное заключение о согласовании данного проекта с Департаментом культуры. Теперь, в общем-то, остался основной этап. Это по этому проекту заняться реставрацией собора. Мы сейчас ходим по различным кабинетам, государственным структурам, просим выделить, в общем-то, деньги для этого собора, потому что он является памятником федерального значения, для того, чтобы под этот проект, под уже имеющий проект, под уже согласованный проект получить хотя бы частичное государственное финансирование по спасению фресок.
Я вообще-то всяким фондам не очень доверяю, потому что у нас этих фондов развелось, и все они за благие дела, и я так понимаю, что живут они сами для себя. Многие, вернее, из них. Но вот есть такие, которые действительно делом занимаются. И в данном-то случае, ну какая же им корысть вот с этого храма? Ну приезжают, вот и делают. Нету корысти, а там, где нет корысти, там чистое сердце, понимаете? Вот все эти окна, допустим, вентиляцию, допустим, в храме сделали. Сейчас вот отопление делают. Это значит, фрески будут спасать, я так понимаю. Это все их работа.
Надеемся, что люди все-таки откликнутся, вот, приедут, прежде всего помолиться, вот, прекрасный собор. Вот, да, кому он придется по душе, я думаю, придется многим, полюбит это место, вот, и оставит свой вклад. Вот, и, конечно же, в этом прекрасном соборе, вот, в последующее время, во все века, будут молиться о создателях и благоукрасителях этого храма.